Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Еще раз добрый день. Очередной выпуск новостей представит Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Беларусь обещает вернуть России долг за газ в ближайшие же дни. Верховный суд Северной Осетии подтвердил амнистию милиционерам, проходившим по Бесланскому делу. Южная Корея просит США о помощи в освобождении заложников в Афганистане. Беларусь обещает вернуть России долг за газ в ближайшие дни. Президент страны Александр Лукашенко объявил, что выделяет на эти цели 460 миллионов долларов из резервного фонда. Кроме того, по словам Лукашенко, Минск рассчитывает получить кредит у Венесуэлы. В среду «Газпром» объявил о сокращении почти вдвое поставок газа в Белоруссию ввиду задолженности за предыдущие поставки. Недавние переговоры в Москве о предоставлении Белоруссии кредита на оплату энергоносителей завершились безрезультатно. Польша заявила, что ожидает от России выполнения обязательств по поставкам газа, несмотря на сокращение поставок его в соседнюю Белоруссию, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Министр экономики Петр Возняк заявил, что проблемы «Газпрома» с белорусскими фирмами Варшавы не касаются, и поскольку Польша регулярно платит за газ, то хочет регулярно его получать. Министр подчеркнул, что в Польше интенсивно работают над созданием системы альтернативных источников снабжения газом, а нынешняя ситуация подтверждает правильность пути. Хотя газ поставляется в Польшу пока в полном объеме, аварийные резервуары наполнены, и в случае полного прекращения поставок газа хватило бы по крайней мере на 4-5 месяцев, аналитик Анджей Шчесняк обращает внимание на другую проблему. В Европе покупатели газа поймут, что в цепочке поставок этого топлива из России на Запад самое слабое звено – это Белоруссия, что станет сильным аргументом в пользу строительства газопровода по дну Балтийского моря. Польша выступает категорически против строительства северного газопровода, по которому топливо шло бы из России прямо в Германию. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Верховный суд Северной Осетии подтвердил амнистию милиционерам, которые обвинялись в халатности, повлекшей за собой теракт в Беслане. Тем самым суд отклонил кассационную жалобу пострадавших в результате теракта на решение правобережного районного суда от 29 мая. Тогда суд амнистировал и прекратил уголовное дело против трех руководителей правобережного РОВД. Потерпевшие просили отменить постановление о применении акта амнистии и направить дело на новое рассмотрение. По меньшей мере 9 человек погибли, 60 получили ранения в среду вечером в американском штате Миннесота, где рухнул мост через реку Миссисипи. С подробностями корреспондент Радио Свобода Владимир Морозов.
Огромный пролет восьмирядного моста обвалился в час пик, когда по нему ехали многие десятки машин. Не менее 50 из них оказались в воде. О том, что нет оснований подозревать теракт, заявило и Министерство внутренней безопасности США. Однако свидетельства очевидцев звучат по-другому. Повалил дым, машины горели, но сначала был страшный удар, как будто взорвалась бомба. Я видел, как с моста падают машины. Губернатор штата Миннесота Тим Паленти заявил, что во время профилактических проверок моста в 2005 и в 2006 годах не найдено никаких серьезных дефектов. Очередная инспекция предстояла нынешней осенью. Арочный мост построен в 1967 году. Его длина более 600 метров. Это одна из главных транспортных артерий города Миннеаполис. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Радио Свобода. Новости.
Власти Южной Кореи и США договорились не применять силы для освобождения южнокорейских заложников, захваченных талибами в Афганистане. Об этом было объявлено после встречи в Маниле главы МИД Южной Кореи Сон Ми Суна с заместителем госсекретаря США Джоном Негропонте. Сегодня же группа депутатов парламента Южной Кореи вылетела в Вашингтон, чтобы просить США о помощи в освобождении заложников. Талибы захватили группу южнокорейских миссионеров из 23 человек 19 июля. Двух заложников они убили. В обмен на жизнь оставшихся они требуют освободить из афганских тюрем своих боевиков. Член руководства Евросоюза Хавьер Солана заявил:
«Каждый из нас готов сделать все возможное, чтобы во взаимодействии с властями Южной Кореи и Афганистана помочь освобождению заложников, захваченных талибами».
Министр иностранных дел Австралии Александр Даунер предостерег против попыток разрешить ситуацию с помощью выплаты выкупа похитителям.
Как страна, множество граждан которой, военные, гражданские лица, сотрудники гуманитарных организаций, находятся в Афганистане, мы не хотели бы, чтобы практика захвата заложников поощрялась выплатой выкупа, и таким образом похищение людей становилось бы хорошим способом заработать деньги.
Сказал глава МИД Австралии. В Ираке жертвами очередного теракта сегодня стали по меньшей мере 13 человек, 15 ранены. Смертник направил заминированную машину на полицейский участок в городке к северу от Багдада. Сегодня же на севере Ирака, в городе Мосул, иракские и американские войска уничтожили 4 боевиков. По данным американского командования, среди убитых лидер местного отделения Аль-Каиды. Эдуард Лимонов обжаловал в Верховном суде России решение о запрете национал-большевистской партии и признании ее экстремистской организацией. Решение вынес 20 апреля Мосгорсуд на основании 3 дел.
Это дело о вхождении в законодательное собрание национал-большевиков в конце 2006 года в Петербурге. Дело о Воденцове, когда члены национал-большевистской партии вошли на избирательный участок и там прокричали «Ваши выборы, это фарс». И еще одного дела по поводу выхода челябинской газеты «Парабеллум», где якобы был опубликован российского характера рассказ некоего господина Назарова. Он был исключен из партии. Опираться на материалы уголовных действий, дел, которые даже еще не закончены следствием, это преступление, это неправильно.
Заявил в интервью «Радио Свобода» Эдуард Лимонов. Жалоба будет рассмотрена 7 августа. И в заключение напомню основные новости часа. Беларусь обещает вернуть России долг за газ в ближайшие же дни. Верховный суд Северной Осетии подтвердил амнистию милиционерам, проходившим по Бесланскому делу. Южная Корея просит США о помощи в освобождении заложников в Афганистане.
Новости часа представил Александр Финкельштейн. В Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». На Украине стартовала кампания накануне досрочных выборов в Верховную Раду. Новый председатель Центризбиркома России считает своей задачей обеспечить явку на выборы в Думу не ниже 60%. Кандидаты в президенты от Демократической партии США обмениваются упреками по поводу предлагаемых ими внешнеполитических шагов. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, на Украине сегодня началась кампания по досрочным выборам в Верховную Раду, назначенным, напомню, на 30 сентября. Рассказывает киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
С необходимостью проведения досрочных выборов смирились все парламентские силы, за исключением социалистов. Их лидер, спикер Верховной Рады Александр Мороз, осознавая, что его партия не пройдет в новый парламент, не оставляет попыток заблокировать избирательный процесс. Впрочем, партнеры социалистов по коалиции в такую возможность не верят и готовятся к предвыборным съездам. Премьер Виктор Янукович и его соратники по партии регионов считают, что меньше голосов, чем на прошлых выборах, они не набирают. Берут, говорит депутат парламентской фракции регионов Владимир Зубанов.
По нашим данным, мы будем в большинстве, как и сейчас, но признает ли это оппозиция эти результаты? Поэтому сейчас самое главное – это честно и демократично провести выборы, чтобы в них поверил результаты народ Украины и те политические силы, которые наберут определенное количество голосов.
Напомню, что отказ от депутатских мандатов более 150 оппозиционеров стал правовым основанием для роспуска президентом, потерявшей свою правомочность в Верховной Рады. Многие опасаются, что эта история может повториться, если одна из политических сил не будет удовлетворена результатами выборов. По прогнозам социологов, в новый парламент снова попадут партия регионов, блок Юлии Тимошенко, президентский блок «Наша Украина. Народная самооборона» и коммунисты. Небольшие шансы преодолеть 3-процентный барьер имеют также блок бывшего спикера Верховной Рады Владимира Литвина и блок во главе с прогрессивной социалисткой Натальей Витренко. Состав будущей правящей коалиции прояснится только после выборов. Но лидер партии «Наша Украина» Вячеслав Кириленко заверяет, что союз президентского блока и партии регионов невозможен.
Победит ли оппозиция теперешняя и придет к власти, или будет наоборот, мы не знаем. Это скажут избиратели. Но оппозиционные силы уже имеют соглашение, в котором четко говорится о том, что в случае победы на выборах они между собой составят возглавят правящую коалицию. В случае другого результата наша Украина и БЮТ будут действовать сообща в объединенной оппозиции в следующем парламенте.
Впрочем, сам глава государства не исключает коалицию в составе нашей Украины народной самообороны и партии Януковича. Такая перспектива явно не устраивает претендующую на пост премьер-министра Юлию Тимошенко. Ее политической силе, как и президентскому блоку, пока предрекают почти в два раза меньше голосов избирателей, чем партии регионов. Однако впереди еще два месяца жесткой и агрессивной предвыборной гонки. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
По поводу начавшейся предвыборной кампании Владимир Ивахненко побеседовал сегодня с директором Киевского центра прикладных политических исследований Пента, политологом Владимиром Фисенко, и начал он беседу с вопроса, существует ли вероятность, что эти выборы могут вообще не состояться.
Конечно же, теоретический и даже практический риск срыва избирательной кампании существует. Во-первых, потому что есть политические силы, которые не заинтересованы в этих выборах. В первую очередь это спикер Верховной Рады Александр Мороз и социалистическая партия, которую он возглавляет. И небольшая часть союзников, социалистов, которые принципиально не принимают решения президента Росписки Верховной Рады. Однако, учитывая тот факт, что большинство политических сил, наиболее влиятельных политических сил, в том числе и из числа парламентской коалиции, та же партии регионов, включились в избирательную кампанию, следует ожидать, что эти выборы все-таки состоятся. Хотя одним из серьезных рисков в проведении, в организации избирательного процесса будет связан с деятельностью, как-то ни странно, Центральной избирательной комиссии. Дело в том, что она сформирована по партийно-паритетному принципу. Половина членов комиссии представляет парламентскую коалицию, а половина сторонников президента и оппозиции. И, в принципе, любая из этих сторон может заблокировать невыгодное ей решение. А если тактика блокирования будет задействована, а такое уже было и в июне, и в июле, организация избирательного процесса, нормальная работа Центра избиркома будет заблокирована. Соответственно, под вопросом окажется и проведение избирательной кампании.
Предвыборную гонку главные политические силы начали еще задолго до ее старта. Какие вы могли выделить главные особенности этой кампании?
Особенностей достаточно много. Это короткая кампания. Наиболее короткая кампания за всю историю проведения выборов в Украине. Официально она будет составлять 2 месяца, а на официальную агитационную часть будет отведено фактически меньше 1 месяца. Поэтому это будет очень интенсивная и краткосрочная кампания. С другой стороны, кампания «Выбор 2007» стали следствием политического кризиса, который разразился в Украине весной. И отпечатка этого кризиса чувствуется и сейчас, и он будет накладываться на весь ход избирательной кампании и, возможно, на результат выборов. Будет больше жесткости, будут более грязные выборы, более конфликтные выборы, чем в прошлом году. Возможно, более широким использованием административного ресурса, причем с самых разных сторон. Одна из особенностей этой кампании заключается в том, что административный ресурс разделен. Часть его у президента, часть у правительства, которое контролирует исполнительную власть, а часть у местных советов, в которых представлены и партии регионов, и ее союзники, и БЮТ, блок Юлии Тимошенко, и наша Украина. Ну и, наконец, следует учитывать, что эта избирательная кампания так или иначе должна дать ответ на вопрос, как дальше будет развиваться политическая ситуация в Украине, и каким образом будет разрешен, либо возобновлен политический кризис.
Ну вот многие говорят, что расклад сил в новой Верховной Раде фактически не изменится. По вашему мнению, возможно ли формирование так называемой широкой коалиции в составе пропрезидентского блока и партии регионов?
Разговоры об этом, слухи, кулуарные утечки идут уже давно. Дело в том, что и в одном, и в другом лагере, и президентская сторона, и партия регионов понимают, что полноценно, стратегично выйти из этого кризиса невозможно, если не договориться даже не столько о союзе, сколько о режиме сосуществования и взаимодействия между теми политическими силами, которые представляют две половины страны, Запад и Восток. Вот это главное. Если конфликт будет продолжаться, если не будет хотя бы согласования интересов, хотя бы элементарного взаимопонимания, кризис не будет преодолен.
1 августа стало известно, что возросла цена российской нефти, которая поставляется на Украину. Означает ли это, что на этих парламентских выборах Москва уже не будет поддерживать партию регионов во главе с премьером Виктором Януковичем?
Многие эксперты и политики склоняются к тому, что Москва, скорее всего, не будет делать ставку только на одну политическую силу. Речь может идти о некой диверсификации и политических интересов, и политических рисков. Конечно же, в качестве основного партнера, возможно, будет рассматриваться партия регионов, но она уже не пользуется тем безграничным ресурсом доверия, как, какой был в 2004 году и, может быть, в меньших объемах в 2006 году. Кремль, скорее всего, будет вести игру в том или ином объеме и в разных формах с различными политическими силами, в том числе и в помаранчевом лагере.
С киевским политологом Владимиром Фисенко беседовал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко. В Москве 17 часов 15 минут. Заголовки других важнейших новостей к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
На Сахалине в Невельском районе в результате сильного землетрясения погибли по меньшей мере 2 человека, свыше 10 получили травмы. Число погибших при крушении моста в американском штате Миннесота достигло 9, десятки людей ранены, многие из них тяжело. Правозащитники и общественные деятели России поддержали группу академиков, опубликовавших на днях открытое письмо с протестом против усиления влияния церкви на общественную жизнь. Верховный суд Северной Осетии подтвердил амнистию милиционерам, которые обвинялись в халатности, повлекшей за собой теракт в Беслане. Власти Южной Кореи и США договорились не применять силу для освобождения южнокорейских заложников, захваченных талибами в Афганистане. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В эфире «Свободы» радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда по четвергам. Это российский час «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Некоторые темы сегодняшнего выпуска. В Москве вновь гастролирует очень известный, замечательный, по-моему, театр, британский театр «Чик Бай Джоул». Вы узнаете также о выходе книги, которая называется «Восточная Европа после Версаля». Еще одна тема – 60-летие актера и режиссера Алексея Левинского. Будут и другие темы, разумеется. Итак, «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Российский час. Сегодня в 21 час по московскому времени. Повтор можно услышать завтра, 3 августа, в 2 часа дня. Ну а мы продолжаем программу «Время свободы». Предприниматель Михаил Гуцериев продает не только компанию «Роснефть», но и весь многомиллионный бизнес. И в своем обращении к сотрудникам компании он подчеркнул, что делает это под давлением. Сегодня гостями студии «Радио Свобода» были независимый обозреватель Андрей Колесников, редактор отдела экономики «Новой газеты» Алексей Полухи, но так называемом деле Михаила Гуцериева. С ними беседовала моя коллега Елена Рыковцева.
Я просила бы обоих гостей сформулировать, что же все-таки общего и в чем различие с делом Михаила Ходорковского. Здесь вы видите Андрей Колесников.
Ну, различие, прежде всего, в том, что Гуцериев, конечно, не Ходорковский, а скорее карикатура на него. В том смысле, что масштаб личности все-таки немножко разный, да, безотносительно к тому, как относиться к Ходорковскому, все-таки это большая личность. Кроме того, размеры бизнеса все-таки тоже были немножко разные. У Ходорковского бизнес был больше. Сходство в том, что здесь типичная для эпохи государственного капитализма история, когда что-то в руках частного собственника начинает работать, это что-то отбирается в пользу нынешней политической власти, которая одновременно есть власть экономическая, в пользу других собственников или в пользу государства.
Вы в своей колонке написали о новых олигархах, и сверхновых, и старых. И, пожалуйста, подробнее классификацию. Кого вы причисляете к старым, кого к новым, кого к сверхновым, и каковы между ними взаимоотношения и, в принципе, взаимоотбора? Друг у друга.
Если огрубленно, то старое – это вот, ну, условно, семибанкирщина, про которую сейчас уже все забыли, которая была в те времена, когда сформировался класс олигархов в результате залоговых аукционов.
Генпрокуратура не забыл про семибанкирщину.
Да, кто-то уехал, кто-то в тюрьме, кто-то, значит, присягнул на верность и расплачивается за это, в том числе деньгами и лояльностью, утратой влияния. Расплачиваются тем, что отказываются от собственных средств массовой информации, от собственного вхождения, так сказать, в коридоры власти и претензий на власть политическую. Расплачиваются тем, что объявляют, как Дерипаска, готовность в любой момент все отдать, потому что, ну, все равно как-то берут и консолидируют активы совершенно в других руках. Сверхновые олигархи – это вот новые люди из власти, которые имеют политическую власть. Пример сверхнового олигарха настоящего, там, Сергей Чемезов, да, Рособоронэкспорт, который консолидирует под собой массу разнообразных активов с разной структурой собственности. Там нельзя сказать, что там все частное. Это, в общем, там и государственное, просто он символизирует собой новый тип экономики. Экономики государственного капитализма, когда государство само становится капиталистом, само участвует в конкурентной борьбе, упраздняя всю конкуренцию ради того, чтобы стать полным монополистом на том или ином рынке. Очень характерная история, да, когда крупный чиновник администрации президента Иванов объявляет о том, что нужно создать танкостроительный холдинг. Объединить все танкостроение в один холдинг. Вот они загоняют все отрасли в одну, устраняя конкуренцию полностью, обесмысливая вообще рыночную экономику, сгоняют они это все подо что? Под себя. То есть фактически они становятся собственниками огромных кусков.
Как
это никакой трудовой народ не
получает. Как выглядит это самое под себя все-таки? Да, они становятся собственниками кусков, но формально они не собственники. Если формально Березовский мог продать свою собственность, тот же Гуцериев все-таки продает свою собственность, то эти люди, это Чемезов, он же не может Рособоронэкспорт продать, правда же?
Они могут решать эти проблемы постановлением правительства. А. Указанными президента и другими
Алексей, согласен, что это решается, да?
Решается, ну и потом, ведь люди эти получают компенсацию того, что у них нет чувства собственника, скажем так, все те же привилегии, которые можно купить за деньги. Ну, то есть все атрибуты роскоши, атрибуты власти, с помощью которых можно потешить собственное самолюбие, у них есть. И в этом отношении ничуть не менее, не более комфортно, чем олигархам, скажем так, первой волны.
Напомню, что в разговоре, который состоялся в студии «Свобода», участвовали независимый обозреватель Андрей Колесников и редактор отдела экономики «Новой газеты» Алексей Полухин. Вопросы им задавала Елена Рыковцева. Уровень явки на предстоящих парламентских выборах может составить 60%, что позволит обеспечить успешное проведение голосования, заявил сегодня новый председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров. На пресс-конференции председатель Центра избиркома побывал корреспондент Радио Свобода в Москве Карен Агамиров.
Председатель ЦИК определил для себя следующую планку явки на предстоящие выборы.
Согласно Конституции, у Центральной избирательной комиссии, у всех избирательных комиссий есть конституционная обязанность обеспечить голосование каждого, кому более 18 лет и кто не лишен установленных Конституции избирательных прав. Я себе поставил планку 60% как минимум. Это моя личная планка. Я для себя решил, что хорошо проведу выборы вместе с моими коллегами, если явка достигнет 60%. Но это не есть какое-то задание, данное кем-то или еще что-нибудь в том роде.
Заметил Владимир Чуров. Глава Центральной избирательной комиссии вновь подчеркнул, что он за беспартийного президента. Однако подобные инициативы
не в Кремль вносятся. Это предложение вносится в Государственную Думу для изменения законодательства. А я вам сколько раз говорил, что я никаких предложений об изменении законодательства не вношу. Еще раз могу сказать, не вношу.
7 августа проинформировал председатель ЦИК. Начинаются предвыборные учения.
В 9 утра собирается участковая избирательная комиссия вместе с членами совещательным голосом от тех 12 партий, которые участвуют в бюллетене игровом. Я еще раз подчеркиваю, это игра. Но игра техническая. До 11 они проводят все необходимые процедуры до открытия участка. В 11 открывается участок. С 11 до 13, 2 часа, происходит голосование. В списке избирателей внесено около 100 человек. Это сотрудники аппарата ЦИК и сотрудники РЦАИТа.
РЦАИТ – это российский центр обучения избирательным технологиям при ЦИКе.
Сотрудники РЦАИТа будут голосовать по открепительным талонам. То есть у нас как бы граждане ЦИК и граждане РЦАИТ. Ну, вернее, все граждане, так сказать, ЦИК, но одни по открепительным талонам. А вот. То есть у нас гражданство Центральной избирательной комиссии в этом случае применяется для голосования. В 13 часов участок закрывается. Вот это единственное отличие от реальности, что 2 часа вместо положенных срока. Производится подсчет голосов. После завершения подсчета голосов заполняется протокол участковой избирательной комиссии и передается в соседний маленький. Вы видели там такой маленький? Это территориальная избирательная комиссия, оборудованная так же, как положено территориальной избирательной комиссии. И они ее принимают, этот протокол, и вводят в систему ГАЗ-выбора. Будет запись, и затем мы смонтируем дополнительно учебные фильмы.
При этом, подчеркнул Владимир Чуров, любая политическая партия может на этой тренировке установить свою учебную камеру.
То есть мы собираемся испытать самые продвинутые методики, где ближе к концу августа мы первый тренинговый отчет вам представим.
Центральная избирательная комиссия готовится к выборам. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:24. Вы слушаете Радио Свобода. Сейчас в нашей программе традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Главная тема которой – дебаты между кандидатами на пост президента США от Демократической партии. Рубрику ведет Юрий Жигалкин.
Операция в Ираке затянется, скорее всего, на годы и обойдется не менее чем в $1 триллион, заявил в среду на слушаниях в Конгрессе адмирал Майкл Мюллен, которого президент Буш рекомендует назначить председателем Объединенного комитета начальников штабов. Слово Яну Рунову.
«Я думаю, мы пробудем в Ираке годы, а не месяцы», заявил 60-летний адмирал Мюллен на слушаниях в Сенатском комитете по делам вооруженных сил. По его мнению, года 3-4 потребуется на то, чтобы вывести из Ирака лишь половину нынешнего контингента. Это 80 тысяч американских солдат. Многие законодатели-демократы рассчитывают добиться вывода войск, начиная с апреля 2008 года. Если прав адмирал, то Ирак и Афганистан могут через 10 лет обойтись Америке чуть ли не в $1 триллион. Председатель подкомитета Конгресса по оборонным ассигнованиям Джон Мёрта опасается, что в будущем году придется добавить на Ирак и Афганистан еще от 30 до 40 миллиардов. Но если Министерство обороны считает, что положение в Ираке улучшается, говорит он, почему не начать постепенный вывод наших войск уже через 60 дней? Положение в Ираке действительно стабилизируется, считает адмирал Мюллен. Однако политического прогресса добиться там не удается. А без этого Белому дому трудно будет заявить, что миссия в Ираке выполнена. Он признал, что количеством американских солдат политические проблемы Ирака не решить. Но предложил законодателям подождать с решениями до сентября, когда посол Соединенных Штатов в Багдаде Райан Крокер и командующий коалиционными войсками в Ираке генерал Дэвид Петреус представят свой отчет. Вот как прокомментировал высказывание Мюллена эксперт из Вашингтонского института Катона Кристофер Пребл. Адмирал подверг сомнению реалистичность надежд демократов на вывод войск из Ирака с апреля будущего года. Это серьезное заявление. Задача нашего военного присутствия в Ираке – обеспечение определенного уровня безопасности, при котором правительству Ирака было бы легче достигнуть политического компромисса. Последние данные показывают, что даже нынешний уровень безопасности позволяет вести переговоры о примирении. Но члены правительства и парламента не хотят этого. Парламент просто ушел в отпуск на целый месяц, не решив практически ни одной проблемы. У иракских политиков нет желания искать компромисса и преодолевать разногласия. 60-летний адмирал номинирован на пост председателя Объединенного комитета начальников штабов вместо генерала морской пехоты Питера Пейса, пробывшего на высшем военном посту всего 2 года. Министр обороны Соединенных Штатов Роберт Гейтс решил, что роль Пейса в непопулярной иракской войне может помешать ему получить у законодателей добро на второй срок. Против адмирала у законодателей, скорее всего, возражений не будет.
Рассказывал Ян Рунов. В среду кандидат в президенты Барак Обама, представляющий либеральное крыло Демократической партии, к изумлению многих наблюдателей провозгласил, что Соединенные Штаты должны нанести удары по базам террористов на территории Пакистана, если этого потребуют обстоятельства. Рассказывает Алан Давыдов.
Выступая в Вашингтонском центре международных исследований, Барак Обама заявил, что президент Пакистана Первез Мушарраф должен положить конец деятельности террористов на территории этой страны и изгнать оттуда иностранных боевиков. В противном случае, сказал сенатор из Иллинойса, будет оправданной военная операция американских войск в пограничных с Афганистаном районах Пакистана, даже без разрешения официального Исламабада. В горах Пакистана отсиживаются террористы, которые уничтожили 3000 американцев. Они замышляют снова нанести удар. Если у нас будут неопровержимые разведданные, позволяющие нанести удары по важным гнездам террористов, и если президент Мушарраф не будет действовать, тогда действовать будем мы. Это заявление Обамы – продолжение неожиданной публичной словесной дуэли Обамы с его самым главным демократическим конкурентом предвыборной кампании Хиллари Клинтон. Поводом к ней стали различия их взглядов на американскую внешнюю политику. На прошлой неделе демократические кандидаты спросили во время дебатов, согласились бы они без предварительных условий встретиться с лидерами непредсказуемых режимов, таких как Иран, Северная Корея или Куба. Обама ответил, что согласился бы. Клинтон сказала, что нет, ибо это, по ее словам, означало бы пропагандистскую победу диктаторских режимов. Представители штаба Хиллари заявили, что ее ответ показывает ее твердость и опыт. Ответ Обамы – отсутствие обоих качеств. Из лагеря Обамы парировали, что сенатор Клинтон – само воплощение противоречий. Хиллари пошла дальше и лично прокомментировала готовность молодого соперника общаться с диктаторами. Думаю, он поступил безответственно и даже наивно, заявив о желании встретиться с Чавесом, Кастро и другими в первый же год своего президентства. Между тем, оппоненты Хиллари тут же вспомнили, как не ранее, чем 3 недели назад, она сама критиковала президента Буша за нежелание идти на прямой контакт с Ираном и Сирией. Рейтинг Хиллари Клинтон среди демократических избирателей продолжает заметно опережать рейтинг Барака Обамы. Однако аналитики указывают на одно из бесспорных преимуществ Обамы. У него нет потенциально обременительного политического багажа. В отличие от Хиллари, он не голосовал в Конгрессе за начало иракской кампании, поскольку тогда еще не был избран сенатором.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов по московскому времени в нашем эфире передача «Время гостей». Ее тема «Даст ли Кремль националистам возможность участвовать в выборах?» В передаче участвует секретарь Президиума Центрального Совета партии Великой России генерал-майор Юрий Попов и политолог Владимир Прибыловский. Ведущий сегодняшнего выпуска передачи «Время гостей» обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Но сейчас в Москве 17 часов 30 минут. В программе «Время свободы» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд Северной Осетии подтвердил амнистию милиционерам, которые обвинялись в халатности, повлекшей за собой теракт в Беслане. На Сахалине в результате сильного землетрясения силой не менее 7 баллов по шкале Рихтера, по меньшей мере 2 человека погибли, свыше 10 получили травмы. Правозащитники и общественные деятели поддержали группу российских академиков, опубликовавших на днях открытое письмо с протестом против усиления влияния церкви на общественную жизнь. Число погибших при крушении моста в американском штате Миннесота достигло 9. Десятки людей ранены, многие тяжело. Мост в городе Миннеаполис, через который проходила федеральная трасса, рухнул накануне в самые часы пик. В это время на нем находились десятки автомобилей. Власти Южной Кореи и США договорились не применять силы для освобождения южнокорейских заложников, захваченных талибами в Афганистане. Делегация южнокорейских парламентариев направилась в Вашингтон просить о помощи в освобождении заложников. В Ираке жертвами очередного теракта сегодня стали по меньшей мере 13 человек, не менее 15 ранены. В городе Мосул иракские и американские войска уничтожили 4 боевика. По данным американского командования, среди убитых лидер местного отделения Аль-Каиды. Госсекретарь США Кондолиза Райс провела в Рамаллахе переговоры с палестинским руководством. На встрече с главой автономии Махмудом Аббасом Райс сообщила, что руководство Израиля готово к обсуждению фундаментальных вопросов, касающихся создания палестинского государства. На Украине началась избирательная кампания. Досрочные выборы в Верховную Раду назначены на 30 сентября. Основанием для роспуска прежнего парламента стал отказ более 150 представителей оппозиции от депутатских мандатов. В Петербурге убит адвокат Дмитрий Соболев. Соболев входил в городскую коллегию адвокатов и специализировался на уголовных делах. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», которую продолжит наш традиционный опрос на улицах российских городов, и в нем мы возвращаемся к центральной теме этого информационного часа, программы «Время свободы». Напомню, что сегодня в России отмечается День воздушно-десантных войск. А в каких войсках лучше всего служить в армии? Такой вопрос прохожим на улицах Саратова задавала корреспондент «Радио Свобода» в этом городе Ольга Бакуткина.
Моряки, как с гуси вода. Ну, там нужно порядок навести, там беспредел, там издевается над людьми, калечит их. Это должен министр обороны и вообще все общество заниматься этим вопросом. Людям страшно туда идти, в армию.
Ну, не в ВДВ точно, наверное. Десант всегда первым, опасно. Лучше не в ВДВ. Лучше где-нибудь на кухне.
Надо однозначно не ВДВ, а лучше что-нибудь такое, где поменьше травматизма и риска. Я выбирал медицину. Поближе к медсанбату, если что, спасут побыстрее.
Вообще бы не служить, потому что одна дедовщина там. Вот у меня внук, и беспокоишься о том, что придет живой он или не живой.
Ни в каких. Во-первых, в армии повальное воровство. Было всегда, сейчас тем более. Причем это не зависит от рода войск. Где-то больше, где-то меньше. Я просто знаю, у меня друзья есть военные. Во-вторых, сейчас нет такой четкой цели, такого патриотизма, который раньше был.
Кто нам нравится, то это те, кто не служит. Многим девочкам, я знаю, такие люди не нравятся. Военнослужащие. Хотя раньше было наоборот. А сейчас почему-то это не престижно, не модно, не круто.
Мне кажется, ВДВ там подготовка хорошая, и парашютом попрыгаешь. Можно еще даже в спецназе, после армии даже пойти работать куда-то. В охранную службу тебя возьмут только так прям.
Ракетных. Во-первых, туда сложнее всего попасть, во-вторых, ну как-то не знаю, что-то необычное на самом деле.
Мотострелковые войска. Лучше в штабе служить, и когда часть маленькая, 30 человек, 40 человек в части. Когда в учебке был там 2000 человек, это дедовщина там полная.
Мне кажется, ни в каких. Это раньше было престижно служить в армии. Вот я когда родила, мне отец поздравлял и говорит: защитником Родины тебя. А видите, время-то какое наше, какой сейчас защитник-то? Что, сейчас отправишь в армию?
У меня был недавно праздник, я был человеком флотским, был день ВМФ. Но в каких войсках служить, ну я не знаю даже. Ну лучше, наверное, каких-то вот более-менее таких элитных. Ну не служить же, простите за выражение, с лопатой. Это что за служба? Лопатой можно и здесь покопать.
У меня муж служил в Афгане. Он до сих пор этим так гордится. Он так об этом вот вспоминает. Он считает, что пограничники – это щит. А все остальные службы – это вот гвозди, которые этот щит прибивают.
Да, ну служить нужно везде, я считаю. Со всех сторон нужно защищать Родину. Ну, как говорится, мы не выбираем, где нам служить, выбирают нас.
Так жители Саратова отвечали на вопрос, в каких войсках, по вашему мнению, лучше всего служить в армии. Для Радио Свобода Ольга Бакуткина, Саратов.
Московское время 17:35. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. Компания Microsoft предлагает свой вариант стандарта GPG. Компания Apple латает бреши на своем iPhone. Энергию движения массы людей можно преобразовать в электричество. Это некоторые темы сегодняшней панорамы высоких технологий, которую представит Владимир Губайловский.
Главная тема выпуска. Пентагон наградил Центр биоэлектроники Университета Клемсона премией в размере $1,600,000. Премия присуждена за разработку биочипа, который можно имплантировать в тело человека. Чип имеет размер рисового зерна. Он способен собирать оперативную информацию о физическом состоянии человека и передавать ее в медицинский центр. Об использовании биочипа рассказывает Александр Ильичевский.
Военные намерены ввести эти чипы солдатам армии США, чтобы вовремя оказывать помощь в случае ранения. Врачи смогут использовать биочип для удаленных анализов крови у людей, попавших в аварию, и для контроля состояния больных диабетом. Такой биочип позволит контролировать состояние здоровья космонавтов во время длительных экспедиций. Но до использования изобретения пока еще далеко. Рабочий образец появится только через 5 лет.
Новости коротко. Графический формат компании Microsoft HD-Photo может в ближайшее время стать одним из стандартов JPEG. Вопрос о присвоении статуса стандарта будет в ближайшее время решен голосованием экспертов JPEG. Если эксперты поддержат новый формат, Microsoft получит возможность заключать контракты с производителями фотоаппаратуры. Компания Apple выпустила серию обновлений для операционной системы macOS и одно обновление для смартфона iPhone. Исправление для iPhone загружается автоматически при соединении с музыкальным интернет-магазином iTunes. Браузер Safari, установленный на iPhone, уже подвергается резкой критике специалистов за многочисленные ошибки и бреши. Студенты Массачусетского технологического института предложили получать электричество из энергии движения большой массы людей. Экспериментальную установку предложено разместить на одной из железнодорожных станций в Бостоне. Под полом станции будут размещены блоки, способные принимать на себя шаги пассажиров. Механическая энергия движения блоков будет преобразована в электрический ток. Исследователи считают, что еще лучше установка сможет работать, если встроить ее в пол танцевального зала.
Это была панорама высоких технологий для сегодняшнего выпуска программы «Время свободы». Ее подготовил и представил наш научный обозреватель Владимир Губайловский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших страхах, сомнениях, чувствах, видении мира и семейных проблемах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты. Психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи и в 6 утра в субботу. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
В Москве 17 часов 39 минут. Мы продолжаем программу «Время свободы». Следующая тема наверняка заинтересует многих. Прежде всего, в москвиче сегодня начинается реставрация памятника Максиму Горькому, работы Ивана Шадра и Веры Мухиной. Сейчас этот памятник, у которого очень и очень любопытная судьба, находится на хранении на территории так называемого Парка искусств. Этот парк расположен вблизи Центрального дома художников в столице. А прежде памятник Максиму Горькому украшал площадь у Белорусского вокзала в Москве, но 2 года назад он был демонтирован. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Москве Лиля Пальвелева.
Судя по проектному плану реконструкции площади Тверской заставы, этот район Москвы изменится радикально. Нарядный Белорусский вокзал, который сейчас является архитектурной доминантой площади, зрительно будет буквально задавлен небоскребами. Подземный торговый центр, скорее всего, окажется не только подземным. Вспомним Манежную площадь. На прилегающих улицах возведут гостиничные и офисные здания повышенной этажности. Все это означает «прощай, старая застройка». Пока еще живые дома 19-го, начала 20-го веков, Александр Чернов, глава департамента внешних отношений строительной компании «Афи Девелопмент», именно так и называют, будто это хрущевки какие-то.
Старинные здания не сносятся.
Как бы то ни было, памятник Горькому обещают установить на прежнем месте, там, где он около 50 лет и простоял. Проект памятника принадлежит Ивану Шадру, однако он успел создать только скульптурную модель. Рассказывает скульптор Юрий Чернов, который сейчас назначен руководителем экспертной комиссии по реставрации памятника Горькому.
Шадр был человек романтичный, и он создавал образ Горького как образ буревестника. Он сделал ряд моделей, находится в собственности Третьяковской галереи, и сделал ряд портретов. Один из них, который называется «Буревестник», вы можете и сейчас посмотреть в постоянной экспозиции. Ну, Шадр умер в 40-м году. Работа осталась незаконченной, и на его панихиде Вера Игнатьевна сказала: «Ванечка, я клянусь тебе, что я поставлю твой памятник».
Вера Игнатьевна, о которой упоминает Юрий Чернов, это другой замечательный скульптор Вера Мухина. Хотя она выполнила свое обещание, точно воспроизвести замысел Шадра ей не позволили. В 50-е годы восторжествовал жанр парадного монумента, с которым не вязались динамичные контуры Шадра. Скульптура в итоге получилась более сдержанной.
Когда комиссия пришла принимать фигуру, а там был Ворошилов и Гаганович, они сказали: а что это такое взъерошенный? А у него были такие волосы, раскрытый воротник. И комиссия резко раскритиковала эту работу. Вера Игнатьевна Мухина, женщина уже пожилая и нездоровая, и ее сотрудница Иванова и Зеленская несколько месяцев лазили на леса, топориком срубали какие-то части, сделали Горькому галстук, причесали его. Причем Вера Игнатьевна оказалась в ловушке. Она друг Шадра, она при людях клялась, что она сделает этот памятник. И необходимость его переделывать, вопреки всей логике творческого процесса, ее, надо полагать, мучило. В общем, Вера Игнатьевна заболела, и когда уже плод труда и авторов, и политбюро был закончен, и когда памятник открывался, она уже не смогла приехать. Ей принесли маленький телевизор, она наблюдала за этим открытием. И вскоре после этого она умерла.
А злоключения памятника не закончились. Из-за технологических ошибок, изначально допущенных при монтаже, в 70-х годах уже приходилось снимать монумент, чтобы закрепить внутреннюю несущую конструкцию. Да и 2 года назад его успели демонтировать вовремя, убежден представитель строительной фирмы Александр Чернов.
В 50-х годах уже проблемы были в нем заложены. В 70-х эти проблемы неуклюже пытались решить. Сейчас мы делаем все, чтобы это неуклюже
возможность ликвидировать. Поэтому я не готов принять ответственность от имени компании на то, что при демонтаже что-то мы нарушили. Мы при монтаже все хотим исправить. То, что копилось годами.
Около 2 лет памятник пролежал на земле, и за это время разошлась вдоль основного шва большая трещина. Сейчас она ликвидирована. Скульптура поставлена вертикально, на специальный постамент, а главное, с помощью вновь изготовленного и, уверяют, надежного узла крепления. Впереди, собственно, реставрационные работы. Слово представителю реставрационной мастерской «Арсимум» Алексею Арсеньеву.
Небольшие трещины, это даже не трещины, а небольшие. Разгерметизация первоначальных сварных швов по скульптуре. Они есть, но они не принципиальны. То есть силовая нагрузка и динамические характеристики, вот эти трещины, они не изменили. Мы их герметизируем. Я даже не думаю, что мы будем их сваривать. Мы расчищаем всю скульптуру. В зависимости от состояния патины мы частично раскрываем патину, частично ее укрепляем. И, собственно, все. Мы должны закончить где-то 15 августа.
Скульптор Юрий Чернов просит не торопиться и сомневается в том, что такие работы будут достаточными. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
17:45 московское время. Заголовки новостей.
Радио Свобода. Новости.
На Сахалине в Невельском районе, пострадавшем от землетрясения, введен режим чрезвычайной ситуации. Сила подземных толчков составила около 7 баллов по шкале Рихтера. 2 человека погибли. Число погибших при крушении моста в американском штате Миннесота достигло 9. Десятки людей ранены, многие из них тяжело. Правозащитники и общественные деятели поддержали академиков, опубликовавших на днях открытое письмо с протестом против усиления влияния церкви на общественную жизнь. Верховный суд Северной Осетии подтвердил амнистию милиционеров, которые обвинялись в халатности, повлекшей за собой теракт в Беслане. Власти Южной Кореи и США договорились не применять силы для освобождения южнокорейских заложников, захваченных талибами в Афганистане. Делегация южнокорейских парламентариев направилась в Вашингтон просить помощи в освобождении заложников.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Очередной выпуск экономической панорамы, которую ведет Иван Трефилов, продолжит нашу программу.
Объем золотовалютных резервов России с 21 по 27 июля увеличился примерно на 1% до нового рекордного уровня – 417 миллиардов 300 миллионов долларов, сообщил Центральный банк страны. По этому показателю Россия занимает 3-е место в мире после Китая и Японии. Золотовалютные резервы этих стран, по последним данным, составляют 1 триллион 330 миллиардов и 920 миллиардов долларов соответственно. Говорит заместитель председателя Центрального банка России Константин Корищенко.
Если посмотреть на статистику роста золотовалютных резервов развивающихся стран, то они росли за последние там, лет 10 очень быстро. Это в значительной степени было спровоцировано кризисом азиатским, и потом в России кризис 1998 года. И все страны поняли, что если у них не будет достаточного уровня резервов, то они могут испытывать проблемы во многом. Россия продает нефть, продает газ, получает взамен этого иностранную валюту. А что с этим делать? Сжигать ее? Наверное, неправильно. Превращать рубли, тогда рублей станет слишком много, и в России будет инфляция.
Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе-июле увеличился на 3% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, примерно до 285 миллионов тонн. Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья, согласно оперативным данным, за 7 месяцев года составил 126 миллионов 800 тысяч тонн, что на 3,7% больше, чем в январе-июле годом ранее. Поставки нефти стран СНГ за этот период снизились на 0,1% по сравнению с прошлым годом, до 21 миллиона 300 тысяч тонн. Несмотря на то, что темпы роста экспорта российской нефти в последнее время сокращаются, доходы от ее продажи, по мнению руководителя экономической экспертной группы Евсея Гурвича, по-прежнему остаются основой для формирования бюджета страны.
Наша модель роста по-прежнему ориентирована на растущий поток доходов благодаря росту нефтяных цен. У нас сложилось появилась модель экономики, которая бесперспективна, поскольку цены на нефть не могут расти до бесконечности. Они уже в этом году, судя по всем прогнозам, начнут падать. Нам нужно что-то взамен создать, а пока еще никаких признаков этого нет.
России необходимы новые источники доходов для сокращения разрыва между уровнем пенсии и зарплат, считает глава Центра стратегических разработок, один из авторов последнего варианта российской пенсионной реформы Михаил Дмитриев. Пенсии в перспективе будут продолжать расти, но по отношению к заработной плате они будут постоянно уменьшаться. В результате, если ничего не менять, к 2020 году средний размер пенсии снизится примерно до 18% от средней зарплаты, заявил Михаил Дмитриев в интервью газете «Известия». Сейчас соотношение среднего уровня пенсии и заработной платы в России составляет 1:4, а власти в первую очередь думают о том, как довести доходы пенсионеров до прожиточного минимума. Об этом председатель Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрей Исаев.
Средняя пенсия к концу 2010 года должна достичь 5261 рубля. При этом реализуется задача в течение 3 лет, включая нынешний год, увеличить пенсии на 65%. В этом году пенсия растет на 15,5%. В 2008 году она растет на 19,6%. И в 2009 году она вырастет на 20,2%. При этом к концу 2009 года минимальная социальная пенсия, то есть пенсия ниже которой не получает ни один пенсионер в нашей стране, становится равной прожиточному минимуму пенсионера.
В России вступил в действие новый закон о розничных рынках, который предусматривает перерегистрацию этих торговых площадок, а также создание в их структуре специальных управляющих компаний, которые, в частности, будут отвечать за содержание территории рынка, а также вести учет всех продавцов. Сейчас в стране, по данным Министерства экономического развития и торговли, официально действует 5200 розничных рынков, на которых работают более 1 миллиона человек. Как считает заместитель руководителя министерства Андрей Белоусов, новые правила помогут навести порядок в этом секторе торговли.
Мы столкнулись с ситуацией, когда зачастую не то, что данный рынок зарегистрирован, скажем, не в том субъекте федерации, где он находится, но он, скажем, управляется по доверенности какой-то группы физических лиц, а эта доверенность дана каким-то непонятным юридическим лицом, который зарегистрирован в офшоре.
Мировые цены на нефть стабилизировались сегодня после рекордных колебаний накануне. В среду в ходе торгов на бирже в Нью-Йорке цена одного барреля достигла $78.77. До сих пор рекордным считался уровень $78.40, отмеченный в июле 2006 года. Поводом стала информация Министерства энергетики США о том, что текущие запасы сырой нефти в стране сократились к концу июля значительно больше, чем ожидалось. Однако одновременно снижались цены на бензин. После сообщения о том, что текущая загрузка американских нефтеперерабатывающих заводов после ряда остановок на них в начале лета оказалась существенно выше, чем прогнозировалось, и нефть сразу подешевела на 2,2%. На долю США приходится четверть общемирового потребления нефти, поэтому баланс спроса и предложения на американском рынке во многом определяет конъюнктуру мировых цен на нефть. Исторически самой высокой до сих пор считается стоимость нефти в 1981 году, после исламской революции в Иране. В пересчете на текущие цены один баррель стоил тогда примерно $85. Курс доллара на сегодня 25 рублей 60 копеек, на завтра 25.59. Евро сегодня стоит 34 рубля 95 копеек, курс на пятницу 34.98. На международных торгах за евро дают доллар 36 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил Иван Трефилов. А завершит второй информационный час программы «Время свободы» вторая часть нашей рубрики. Сегодня в Америке ее ведет Юрий Жигалкин.
Демократы, традиционно критикующие Белый дом за то, что методы, используемые в антитеррористической кампании, попирают гражданские права американцев, согласились с президентом Бушем, настаивающим на том, что у государственных служб должно быть больше возможностей прослушивать телефонные разговоры и перехватывать электронную переписку потенциальных террористов, находящихся за рубежом. Законодатели согласились с тем, что у министра юстиции должно быть право давать санкцию на экстренный мониторинг систем коммуникаций до того, как запрос о санкционировании прослушивания рассмотрит специальный суд. Впрочем, это компромиссное решение, которое перечеркивает директиву президента Буша 6-летней давности, предоставлявшую право спецслужбам проводить подобное наблюдение безо всякой санкции суда. Авиакомпания British Airways и Korean Air согласились выплатить почти по 300 миллионов долларов штрафа, признавшись, что они были в сговоре с целью повысить цены авиабилетов на полеты в Соединенные Штаты. По словам представителей Министерства юстиции, эти компании были членами группы международных авиаперевозчиков, значительно взвинтивших цены на билеты под предлогом роста стоимости топлива. На некоторые полеты в Лондон и США топливная надбавка составляла треть стоимости билета. Среди заговорщиков также были Virgin Atlantic и Люфтганза, но их от расплаты спасло чистосердечное признание, в то время как британская и корейская авиакомпании отбивались от обвинений до последнего. Пока непонятно, смогут ли добиться компенсации переплатившие пассажиры, поскольку неизвестно, насколько дешевле были бы билеты в условиях нормальной рыночной конкуренции. Интересно, что авиакомпании вправе поднять цены на билеты, чтобы возместить более высокую стоимость горючего. Они не имели права координировать этот шаг между собой. Почему люди занимаются сексом? Этот вопрос задали студентам социологи из Техасского университета. Они получили несколько тысяч ответов и выделили из них 237 разных причин. От простейшего и понятнейшего, ради удовольствия, до преступного, чтобы заразить партнера венерическим заболеванием. Это ответ одной из участниц опроса. Самым же частым и среди мужчин, и среди женщин был ответ «мне захотелось этого человека». По словам социологов, результаты опроса разрушают распространенный миф о том, что мужчины движет физическое желание, а женщины – возвышенные чувства. Впрочем, специалисты напоминают, что объектом их интереса были студенты колледжей, молодые люди. В других возрастных группах тяга к сексу будет обусловлена другими причинами. Должен ли мэр города ездить на работу в метро? Вопрос, казалось бы, праздный. Но крайне популярный сейчас в Нью-Йорке мэр Майкл Блумберг громко заявляет «да». Настойчиво афишируя свою близость к народу, то есть горожанам, мультимиллиардер Блумберг любит напоминать о том, что сам он часто добирается утром до своего манхэттенского офиса сабвеем. Но ведущая газета «Мира» «Нью-Йорк Таймс» в среду разоблачила мэра. Как выясняется, до станции метро мэр добирается на служебном внедорожнике, который мало того, что загрязняет окружающую среду, но еще и жжет бензин, купленный на деньги налогоплательщиков. Слово Владимиру Морозову.
Раскрыть страшное преступление мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга оказалось нелегко. «Нью-Йорк Таймс» 5 недель следила за его передвижениями. При этом выяснились такие компрометирующие детали. Майкл Блумберг живет на 79-й улице. В 5 минутах от его дома есть станция сабвея. Но там можно сесть только на поезд, который идет со всеми остановками, то есть медленно. И мэр предпочитает другую станцию в 22 кварталах южнее его дома, где останавливается скоростной поезд метро. Ко второй станции его и подвозят на машине, что позволяет Блумбергу экономить треть времени, необходимого на дорогу до офиса. Но кто стал бы интересоваться всеми этими мелочами, если бы мэра не заподозрили в намерении баллотироваться в президенты США? Известно, что возможных кандидатов подвергают тщательному рентгену, которым высвечивают все его поступки и привычки, начиная с детсадовского возраста. По мнению наблюдателей, обвинение в адрес мэра выглядит смехотворно и вызывает сочувствие газете «Нью-Йорк Таймс», которая не смогла поймать его на чем-нибудь более серьезном. Сам Блумберг уверяет, что и не собирается в президенты. У наблюдателей другое мнение. Он не хочет оказаться в роли сумасшедшего миллиардера и вступит в предвыборную гонку, только если у него появится шанс на победу. Это может случиться, если американцы станут выражать сильное недовольство кандидатами от двух основных партий и недовольство положением в стране вообще. Политолог Майк Аллен считает, что в этом случае к Блумбергу перейдет часть избирателей, которые сегодня поддерживают кандидата Демократической партии, сенатора от штата Нью-Йорк Хиллари Клинтон. Злые языки намекают, что демарш газеты, которая симпатизирует Хиллари, это месть Блумбергу. Как смеет ездить по городу на машине известный борец за чистоту воздуха? Ведь мэр предлагает резко уменьшить число машин в Манхэттене и для этого взимать с водителей за право заехать южнее 86-й улицы $8. На эти деньги можно сытно пообедать, а в дешевых закусочных так и 2 раза. Между строчками ясно читается упрек. Мол, что эти деньги для мэра-миллиардера?
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила второй информационный час программы «Время свободы». Центральное место в следующем часе нашей программы займет фрагмент из эксклюзивного интервью, которое дал радиостанции «Свобода» Эдуард Шеварднадзе. Мы продолжим после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио.